Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, суббота, 13 января, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам Камерайгл, на землях которых я веду для вас этот эфир. Я даю дань уважения коренным народам и жителям островов Торосового пролива, на землях которых находитесь вы, наша аудитория. Сегодня в программе в Австралии будет проведена проверка сектора супермаркетов после заявления о том, что крупные сети устанавливают слишком высокие цены на продукты. Проверке подвергнутся правила и стандарты продуктовых магазинов страны. Подробности об этом послушаем в материале новостной службы SBS News. В конце декабря прошлого года профессор Анатолий Розенфельд, руководитель Центра медицинской радиационной физики в Университете Воллонгонга, был удостоен престижной награды Австралийской ядерной ассоциации за 2023 год. Виктория Станкеева поговорила с доктором Розенфельдом, поздравила его и обсудила с ним его работу.
Я думаю, что мое самое большое достижение – это то, что я создал тим людей, которые любят друг друга, которые хотят работать вместе, нет политики между ними. Это очень важно.
В феврале в Мельбурне пройдет концерт «Вечер памяти Владимира Высоцкого», организованный рок-группой «Где деньги, Зин?». Сима Цискина поговорила с участниками группы в преддверии концерта.
Идея родилась более-менее спонтанно, и ребята, которые участвуют в этом проекте, все любители творчества Высоцкого, и все это представляли немного по-разному. И мы вот как бы пытаемся объединить все наше видение на более модернизированный,
на новый лад.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Бывший федеральный министр труда Крейг Эмерсон назначен руководителем проверки сектора супермаркетов Австралии после заявления о том, что крупные сети устанавливают слишком высокие цены на продукты. Проверке подвергнутся правила и стандарты продуктовых магазинов страны. Подробности в материале новостной службы SBS News.
В прошлом году главные игроки рынка сообщили о прибыли в миллиарды долларов. При этом разница между ценами в магазинах и доходами фермеров вызывает беспокойство. Сенат планирует следить за ценами в супермаркетах с февраля этого года. Лидер Nationals Дэвид Литлпрауд призывает к независимому присмотру соглашений о ценах между фермерами и австралийским сектором супермаркетов. Он говорит, что Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей могла бы работать по вопросу разницы в ценах более эффективно. Когда вы видите, что цены на баранину и говядину упали на 70%, но на кассе они упали только на 8%. Когда вы видите, что фермеры выращивают цукини, получая за это $2.20 за килограмм, но они, супермаркеты, берут 6.50, они получают огромную прибыль и за счет фермеров, и за счет потребителей. Мы просто хотим справедливых цен от фермеров до вашей тарелки, чтобы они были прозрачными и обоснованными, и следить за этим должна Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей. Правительство объявило о пересмотре стандартов в сфере продуктов питания, работу над которым возглавит бывший федеральный министр Крейг Эмерсон. Будет рассмотрен добровольный кодекс, которому следуют сети Aldi, Coles, Woolworths и оптовик Metcash, и в котором говорится, что розничные и оптовые продавцы должны всегда действовать добросовестно по отношению к поставщикам. Дэвид Литлпрауд говорит, что кодекс должен быть обязательным, а наказания за его нарушения должны быть более серьезными. Надо понимать, что это официальный пересмотр, который в любом случае должен был состояться. И речь идет о широкой архитектуре кодекса. Мы, Nationals, считаем, что это должен быть обязательный кодекс, а не добровольный. Мы считаем, что штрафы должны быть пересмотрены. Сейчас они составляют около 64 тысяч долларов. Супермаркет может просто взять эту сумму из своей кассы в Сиднее или Мельбурне, чтобы заплатить за то, что они сделали против правил. В Woolworths не стали комментировать этот вопрос, но представитель Coles Мартин Альпин говорит, что кодекс уже работает так, как должен. Мы готовы следовать добровольному кодексу. Фактически, мы помогли создать его еще в 2015 году, и он применим к исполнению. Мы считаем, что он работает очень хорошо. Но мы приветствуем любой пересмотр, который поможет австралийцам справиться с ростом стоимости жизни. Проверка не затронет цены в супермаркетах и отношения супермаркетов с покупателями, хотя во многом дело касается именно их. Премьер-министр Энтони Альбанезе назвал проверку одним из способов снизить стоимость товаров в супермаркете. Крейг Эмерсон говорит, что производители продуктов не так успешны, как супермаркеты. Цены в супермаркетах выглядят довольно здорово, но не сказать, чтобы размеры прибыли фермеров были так же высоки. А что касается потребителей, я сам делаю много покупок, и цены определенно резко выросли. Он говорит, что проверка определит, что необходимо сделать. Если бы мы ничего не сделали, даже существующий добровольный кодекс перестал бы действовать в 2025 году. Поэтому его необходимо заменить, либо обновить, либо улучшить, или применить другой подход. И поэтому мы рассматриваем все варианты. Мартин Альпин говорит, что Coles неустанно пытается снизить цены. Уже более 10 лет мы ставим перед собой задачу снизить цены. Это то, чем мы действительно увлечены. И мы продолжаем работать над тем, где можем снизить цены для наших клиентов. Это были действительно тяжелые времена в плане инфляции во многих отраслях. И мы знаем, что наши клиенты должны иметь возможность платить за продукты каждую неделю, чтобы накрыть на стол. Президент Национальной федерации фермеров Дэвид Джок Хинки выражает надежду, что пересмотр кодекса приведет к положительным изменениям. Мы не хотим видеть еще одно расследование, содержащее рекомендации, которые не будут выполняться. Раньше у нас уже были расследования в продуктовом секторе, были сформулированы некоторые очень сильные рекомендации, и если бы их ввели, мы бы не вели этот разговор сегодня. Мы хотим увидеть значимые изменения не только в отношении кодекса продуктовых магазинов, но и в отношении цепочки поставок и законов о конкуренции, чтобы мы могли добиться большей прозрачности для фермеров, убедиться, что контракты обоснованы, чтобы они лучше понимали в случае, если кто-то нарушил свою часть обязательств, и что за этим следует штраф, чтобы люди могли быть привлечены к ответственности. Сюжет подготовила Сидни Лэнг для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо большое, Ира, и к другим новостям. В конце декабря прошлого года профессор Анатолий Розенфельд, руководитель Центра медицинской радиационной физики в Университете Воллонгонга, был удостоен престижной награды Австралийской ядерной ассоциации за 2023 год. Виктория Станкеева поздравила доктора Розенфельда и поговорила с ним о его работе. А мы, в свою очередь, также присоединяемся к поздравлениям.
Сегодня у нас в гостях ученый профессор Анатолий Розенфельд, недавно удостоенный престижной награды Австралийской ядерной ассоциации за 2023 год. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте, здравствуйте, Вика.
Анатолий, ваша работа охватывает широкий спектр областей от медицинской физики до космических наук. Как вы пришли к такому многообразию интересов и чем они у вас мотивированы?
Ответить на этот вопрос, конечно, не очень просто. Просто всю мою жизнь я занимаюсь радиационной физикой и particular radiation detector application, medical application, extremely important, очень важный, потому что мы используем эти знания, чтобы бороться с cancer, с раком. Если сравнить радиационную медицину, использование различных радиаций для обработки канцера, и мы сравним космические радиационные ситуации, то мы найдем намного, очень много общего в этом между космическими и медицинскими исследованиями. Однако мы используем радиацию медицине для того, чтобы убить канцер. В космическом пространстве радиация производит канцер у астронавтов, может генерировать канцер. С этой точки зрения измерение радиации очень важно, и мы разработали разные детекторы для измерения радиации в медицинской физике и космических applications. Пришел к этому. Это просто логически было. Я 40 лет занимаюсь радиационной физикой, и сейчас в Австралии идет разработка космических исследований. Очень много появилось компаний, которые занимаются космическими исследованиями и applications of радиационной физики, чтобы понять надежность электроники, понять сбой электроники, который имеет очень много общего со сбоем биологических клеток. Поэтому я занимаюсь двумя этими направлениями.
Анатолий, вы родом из Киева, именно там начался ваш научный путь. Расскажите, пожалуйста, немного об этом. Когда вы переехали?
Ну, я уже в Австралии нахожусь 31 год. В Киеве, да, действительно, я занимался много этим направлением, но это больше было для фундаментальной ядерной физики. Когда я приехал в Австралию в 92 году и в 93 году Joint University of Wollongong, я получил эту позицию для того, чтобы специально разработать медицинскую физику. И я приложил мои знания в области радиационной физики, радиационных детекторов, и разработал, должен сказать, самую большую программу medical physics, радиационной физики в Азии, Pacific. Вот. Это заняло 30 лет. Сейчас у нас 18 academical staff и больше 60 аспирантов, которые работают в этой области. И мы достигли очень многих результатов. Сейчас мы разрабатываем протонную терапию, которая появится через год в Аделаиде. Это будет шикарная терапия для brain cancer, для детей. И очень много пациентов, которые сейчас едут за границу, в Америку, в Европу, для обработки канцера с протонами, они будут 30 обработаны здесь, в Австралии.
Анатолий, ваш центр, Центр медицинской радиационной физики в Университете Воллонгонга, он известен во всем мире. Как вы думаете, что делает его уникальным?
Ну, уникальным, как всегда, в науке это люди. Прежде всего, это люди. Я должен сказать, что я думаю, что мое самое большое достижение – это то, что я создал тим людей, которые любят друг друга, которые хотят работать вместе, нет политики между ними. И это очень, это key, я вам скажу так, успех для того, чтобы создать направление, которое будет уникально и которое, как вы сказали, currently internationally recognized.
Да.
Вот.
Говоря о вашей работе в Австралийской организации ядерных наук и технологий, какие проекты или исследования были для вас наиболее значимыми?
Ну, опять же, мы занимаемся радиационной медициной. Для меня очень важным это разработка детекторов, которые позволяют определить дозу для пациентов, чтобы устранить передозировку или андодозировку и сделать обработку канцера правильной, то есть more accurate. В этом, с этой точки зрения, хочу сказать, что одним из самых больших достижений была эта разработка так называемой микродозиметрии, чтобы понять, насколько, как аккуратно можно облучать пациентов с заряженными частицами, такие как протоны и ионы. Это привело к патентам. Мы имеем 19 патентов на разные детекторы, которые people используют в clinical practice. Это очень важно. Другое направление, это очень интересно, которое мы разрабатываем сейчас, это microbeam radiation therapy в Мельбурне на синхротроне. Мы являемся лидерами в этом направлении сейчас в мире. Я должен сказать, что эта терапия not applicable currently clinically, но я думаю, что через несколько лет это будет использовано, это будет одна из лучших терапий для обработки рака головы. Опять же, это очень важно для children, такой метод, где радиационное нарушение нормал ткани будет unfortunately not allowed.
Профессор, ваши научные интересы не ограничиваются только исследованиями. Вы также активно занимаетесь образованием и подготовкой нового поколения специалистов. Как вы видите будущее в этой отрасли?
Это хороший вопрос. Конечно, образование – это один из импозантных, я должен сказать, моментов, факторов будущей медицины. С этой точки зрения медицинская физика, которую мы разработали, имеет огромное будущее. Там сейчас методы радиационной медицины настолько сложные, установки настолько sophisticated, и знания необходимы не только в радиобиологии, также необходимы понимание ускорителей, понимание физики, понимание радиобиологии, понимание детектирования радиационных полей. С этой точки зрения я хочу сказать, что я не вижу проблем маркетинг и для будущего устройства на работу. К сожалению, мы сейчас имеем недостаточный number medical physicists. Я был бы очень рад, если бы больше толковых ребят приходило к нам учить медицинскую радиационную физику и потом работать в New South Wales. И не только в New South Wales, мы приготовили много людей, которые работают сейчас в Harvard Medical School, Miami Cancer Center, например, директор протонной терапии Miami Cancer Center из Волонгонга, директор протонной терапии Harvard Medical School в Бостоне из Волонгонга. То есть мы имеем много таких примеров, и это подтверждает, что программа, которую мы разработали, она необходима. И эта программа сейчас accredited by American Association of Physicists in Medicine. Только одна программа в Азии и в Пасифике, которая accredited by North America. Это значит, что люди, которые кончили graduated в нашей программе, могут работать в North America и не должны сдавать экзамены. Without any examination. Они могут applyвать на работу и работать в госпиталях.
Анатолий, последний вопрос. Какие планы и проекты у вас на ближайшее будущее?
Конечно, проект у нас, самый главный проект, это клиническая имплементация наших результатов. То есть я хочу видеть, что детекторы, которые мы разработали, мы создали две стартап-компании, Electrogenics Laboratory и сейчас новая стартап-компания для микродозиметрии. Я хочу видеть, чтобы они использовались для пациентов, в частности для австралийцев, и улучшали облучение, которое будет much more accurate, и в результате clinical outcome будет намного лучше, и мы поможем cancer patients strongly.
Спасибо, Анатолий, за это интервью и, конечно же, за ваш вклад в науку. И мы желаем вам дальнейших успехов и новых открытий.
Спасибо, Виктория.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работаю я, Лера Швец. Летние школьные каникулы еще продолжаются, хотя и осталось совсем немного. Запал многих родителей, скорее всего, тоже уже исчерпан. На помощь спешит Ирина Ирис, художница из Сиднея. Она рассказала SBS Russian о том, как отвлечь детей на каникулах от гаджетов и увлечь их рисованием. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Вика. Спасибо большое за приглашение.
Ирина, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы приехали в Австралию и когда?
Я приехала из Беларуси. Мы уже живем 15 лет в Австралии. Приехали в 2008 году. Именно в Австралии я начала учить детей рисовать, потому что до этого у меня была офисная работа, и по первому образованию я архитектор.
И вы сейчас ведете художественные классы для детей, правильно?
Да, я веду художественные классы для детей, также работаю в домах престарелых, где я веду терапевтические сессии для пожилых людей.
Ирина, давайте перейдем к теме нашего интервью. Как же все-таки увлечь ребенка рисованием?
Мне кажется, что в первую очередь я искренне верю, что любой ребенок, он с рождения хочет и умеет рисовать. Но иногда под воздействием разных факторов, там, например, родители могут задать какой-то неправильный вопрос или как-то очень оценить работу неправильно. Или кто-то из сверстников может тоже какое-то критическое замечание сделать. И это в нас вбивает вот нашу свободу, как бы нашу смелость к рисованию. На самом деле, чтобы увлечь ребенка рисованием, в первую очередь, а я бы сказала, что нужно создать соответственную такую атмосферу. Да, это может быть дома, если родители его ребенка вдохновляют на этом. Можно рисовать с любыми способами, по книжкам, по Ютубу, по онлайн-занятиям, в студии. Любые способы могут быть для этого применены, но самое главное – это именно атмосфера. Атмосфера и хорошие арт-материалы, качественные. Это самое важное.
То есть у ребенка должен быть отдельный столик, или это можно на кухонном столе периодически делать такую зону?
Мне кажется, что можно рисовать вообще в любом месте, даже в поездках. Не нужно думать, что чтобы для того, чтобы рисовать, нужно там отдельная студия, мольберт и какие-то дорогие краски. На самом деле рисовать можно самыми простыми материалами, взять просто блокнотик и карандаш. И, например, родители могут попросить, но зависит, конечно, от возраста ребенка, например, играть в разные креативные игры. Я делаю это очень часто со своими учениками на уроках. Либо, например, спросить, а нарисуй мне какую-нибудь игрушку, а я угадаю, что это за, какая из твоих игрушек будет на рисунке. Вот это очень классное такое задание, которое помогает ребенку начать рисовать как бы с натуры, да, и развивать внимательность, развивать насмотренность. То же самое можно просить ребенка рисовать любых, не знаю, героев даже из компьютерных игр, потому что дети этим увлечены, и они очень это любят. То есть рисовать – это не значит, что нужно обязательно писать маслом натюрморты или делать какие-то академические работы.
Я заметила еще, что если, например, мы едем куда-то с ребенком, я просто как будто бы нечаянно оставляю блокнотик с карандашиком рядом с его креслом, автокреслом, и он тогда поскучает немного, а потом к этому блокнотику, тем более если не будет там рядом игрушек, ничего, то он его откроет и начнет рисовать сам.
Абсолютно, абсолютно, это очень-очень правильно. То же самое сейчас есть разные такие приспособления, как такие рисовательные доски. Даже планшет для рисования, это тоже классно. Ну, может быть, для более старших детей. То есть рисовать можно вообще чем угодно, даже палочкой на песке, это вообще здорово. Уверена, что всем эти простые способы очень понравятся.
Ирина, вы сама мама троих мальчиков, и наверняка вы сами сталкивались с такой проблемой, что вы хотите увлечь ребенка занятием, рисованием или еще чем-то полезным, а он сидит в гаджетах и играет. Как вот вам удается отвлечь ребенка, как его вытащить из этого виртуального мира?
Это да, я знаю эту проблему, конечно же. Это проблема не только, например, каких-то отдельных родителей, это вообще проблема современного мира. Мы все боремся с этой индустрией, вот этих игр, которая очень увлекает детей. А на самом деле я стараюсь идти таким путем. Я прошу, например, ребенка, давай мы с тобой сейчас порисуем, и ты мне нарисуешь героев своей компьютерной игры. Давай подумаем, что ты, представим, что ты иллюстратор, и тебе дали задание придумать персонаж для какой-то игры. Давай мы придумаем историю и вот какого-то нарисуем какого-то персонажа. Обычно это действует хорошо, потому что увлечь и сказать, пойдем рисовать натюрморт или пейзаж, обычно не действует. Да? То есть, если совсем плохо, да, и ребенок, например, ну, совсем уже увлечен компьютерными играми, можно всегда использовать это увлечение в направлении на то, чтобы развить его собственное творчество. Или, например, все дети любят рисовать комиксы. Вот комиксы – это одно из самых классных заданий, одно из самых увлекательных заданий, самых любимых заданий было вот на моих уроках рисования. Дети прям ждали, они любят это. И вот если показать какие-то азы комиксов, как можно сделать, я думаю, что это тоже будет очень здорово, потому что дети увлечены этими комиксами, они не просто как какая-то картинка, а это именно рисунок какой-то истории, там, где можно использовать разные визуальные штуки, как, например, вот speech bubbles, да, такие, как рисовать звуки, например, да, как комбинировать рисунок и текст. Вот это тоже очень классное, интересное задание.
Да, я соглашусь. У меня ребенок очень любит Dogman серию, и там в конце книги еще и дается пример, как нарисовать кота, как нарисовать Dogman. И вот он садится и начинает рисовать. И неплохо, кстати, получается. и он сам тоже создавал комиксы. Но вот момент, когда вот он сидит, нам вот этот мультик смотрит, туда полностью увлечен, я просто представляю, как я ему говорю, ну пойдем, нарисуем героев, он хватает этот iPad. Нет, я буду смотреть.
И... Нужно давать время прям не резко, вот все. Вот, например, сказать, через 15 минут нам нужно с тобой будет закончить мультфильм, потому что это уже достаточно на сегодня. Конечно, это очень сложно, это многие люди с этим борются, но нужно вот как бы дать какое-то время, какой-то небольшой такой буфер, да, между тем, как отвлекать от гаджета и переключать на какое-то другое творческое, например, задание.
Да, да, отличный, это, конечно, совет. Да. Можно завести будильник или попросить Google,
Можно, потому что, конечно, мы должны здесь понять и детей, да, они увлечены, они прям в этом всем сидят. Это, как, например, меня, когда вот я рисую, если меня кто-то вот возьмет и так резко прямо оторвет, я тоже буду очень недовольна. Поэтому здесь мы должны, конечно, входить. Несмотря на то, что мы очень всегда злые и сердитые родители. Мы даже здесь читали книги, рисовали, играли на музыкальных инструментах. Но, да, игры — это часть их детства. Это как бы мы никуда от этого не денемся. То есть, но нужно с этим искать какие-то нежные пути, чтобы использовать игры с пользой и большинство времени все-таки отдавать более развивающим занятиям.
Ирина, а вы в своей студии на каникулах проводите занятия?
В этом году на каникулах я не провожу занятий, потому что я сейчас нахожусь в поиске помещения для моей студии, и в следующем году я буду делать очень много занятий именно в студии. До этого я 3 года работала онлайн, и сейчас у меня очень много заявок на занятия, которые нужно проводить вживую. Я сама очень нахожусь в таком предвкушении того, как это все будет, и зависит от того, как быстро я найду помещение.
А в каком районе ищете? Может быть, наши слушатели подскажут?
Это будет, конечно, место, где я живу, в Вестерн Сидней, потому что я не хочу заниматься этим как бы далеко от дома, то есть где-то вот здесь вот поблизости. Либо в любом случае я буду, например, снимать, как на многие, как во время пандемии, я работала онлайн, но на каникулах, когда это было возможно, когда было разрешено, я снимала помещение как community center, и там я делала воркшопы на каникулах. Это было всегда очень хорошее такое время. Мне очень тоже хочется вернуться к занятиям офлайн. На каникулах я предлагаю своим ученикам, у меня есть маленький мини-записанный курс по рождественским открыткам. Это очень интересный курс, там такие необычные сюжеты, и все, кто хочет его приобрести, конечно, могут ко мне прийти. Это как бы unlimited access к этому курсу будет, там небольшие, короткие, простые записанные уроки, которые родители и дети могут делать вместе.
Отлично. А для тех, кто заинтересовался вашей школой, как можно почитать расписание, посмотреть подробности?
Расписание, да. На следующий год расписания пока нет, но я буду работать 3 дня. Это будет вторник, среда и четверг. Расписание я вот скоро-скоро очень составлю. И программу тоже на следующий год. Я очень-очень жду этого момента, когда я буду работать уже в студии в живом формате.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В феврале в Мельбурне пройдет вечер памяти поэта Владимира Высоцкого «Мир вашему дому». Вечер организовывает мельбурнская рок-группа «Где деньги, Зин?» в ознаменование годовщины со дня рождения поэта. Участники и основатели группы говорят, что песни в модернизированных аранжировках приобретут новое звучание и приглашают на представление, в котором кроме песен будет и много другого интересного. Подробности в материале Симы Цыскиной.
С нами Александр Соломонович и Александр Землинский, которые сами себя называют «Александровский дуэт». И поговорим сегодня о приближающемся вечере памяти Владимира Высоцкого, который называется «Мир вашему дому», а представляет ее рок-группа «Где деньги, Зин». Ну, песню эту, конечно, мы все знаем и хорошо помним. Почему это так важно в 2024 году? Это все еще на злобу дня?
Творчество Владимира Высоцкого с нами уже всю жизнь. И, как мы поняли, до сих пор его песни очень актуальны. И мы решили познакомить зрителя, немного модернизируя его контекст и представляя его немного в другом свете, mm-hmm. его творчество. Вот. Где-то лет, наверное, 15 назад был творческий вечер, в котором мы участвовали исполняя его песни. И после этого долгое время здесь, в Австралии, в Мельбурне, не было никаких, ну, как бы, напоминаний, скажем так.
Но почему же? Было два замечательных концерта, пели Михаил Яровой и Галина Лазарева, только песни Высоцкого.
Да, это было. Миша, он поет под гитару. Мы решили, как Саша сказал, модернизировать это. То есть у нас рок-группа, те же самые стихи, только в совершенно другой обработке. Кроме наших песен, все равно будет звучать проза. Это не просто пришел, послушал песни. Это будет целое представление. И там будет много всего интересного и веселого.
Очень много есть на Ютубе записей Высоцкого, которые, в кавычках, модернизированы. Ну, можем сказать, под электронное сопровождение. Я честно скажу, что мне это не очень нравится. Мне кажется, что его аутентичное звучание в таких виньетках не нуждается. Но вот у вас другое мнение. Вы считаете, что вы представляете его творчество в другом аспекте. Что именно?
Да, мы понимаем, что это не на каждого зрителя, потому что люди привыкли вот там под гитару и более акустический вариант. Мы это увидели немножко по-другому. Во-первых, то, что песни «На злобу дня», его текст, его формулировки и выражения до сих пор остаются актуальными, даже несмотря на большое количество лет после написания.
Я вам даже больше скажу, что мне кажется, что сегодня они актуальны более чем когда-либо.
Да, и совершенно верно вы подметили, что его формулировки сейчас, да, они более как актуальны. И опять же, мы тоже очень много слышали перепевок и очень много слышали разных аранжировок. Мы попытались увидеть эти песни немного в другом жанре, даже можно сказать. В принципе, цель вот этого мероприятия, помимо того, что этот вечер приуроченный к его дню рождения, 25 января, ну, идея родилась более-менее спонтанно, и ребята, которые участвуют в этом проекте, все любители творчества Высоцкого, и все это представляли немного по-разному. И мы вот как бы пытаемся объединить все наше видение на более модернизированный...
На новый лад,
ага. Да.
Да, хотя бы строки такие есть. Идут по Украине солдаты группы Z. Можно ведь и так сформулировать, правда ведь?
На эту тему были очень большие дебаты. Некоторые ребята группы очень хотели исполнить эту песню. Некоторые в коллективе считают, что мы не должны затрагивать актуально политические проблемы и быть как бы более нейтральными.
Не шевелись, не двигайся, не смей. Я видел, что ты змея, я знаю, а я сегодня заклинатель змей. Я не пою, я кобру заклинаю.
Возможно ли это быть нейтральными в сегодняшней обстановке? Тем более, что самого Высоцкого очень трудно представить себе нейтральным в каком бы то ни было аспекте.
Само название говорит «Мир вашему дому». Поэтому
мы бы хотели познакомить зрителя с его персонажами, за которых мы переживаем. Потому что мне лично кажется, что он мог выразить так, что ты начинаешь им сопереживать, и ты проживаешь эту жизнь вместе с ними. И поэтому в этих песнях, которые мы выбрали, у нас будет 30 песен в концерте, и плюс еще проза, и плюс еще стихи. Мы постарались разбить на блоки, затронуть там военную тематику, затронуть там горную его тематику, шуточные песни, песни про любовь. Вот. Но постараться, вот именно вот это, идут по Украине солдаты группы «Центр» или группы «З», как вы выразились. А группа не смогла определиться между собой. И большинством голосов решили эту песню не исполнять.
Это очень жаль, что здесь находятся люди, которые настаивают именно на таком подходе.
Думаю, я один из тех, кто хотел именно эту песню.
Ну хорошо, расскажите немножко об этой рок-группе «Где деньги, Зин». Как давно она существует? Кто принимает участие?
Немножко предысторию. Вот мы с Сашей лет тоже 15 назад создали такой вот Александровский дуэт, где мы выступали там на некоторых мероприятиях. И гитары, акустический, бардовский репертуар. Была немножко другая концепция. Буквально в июле прошлого года состоялся небольшой вечер в Русском доме, посвященный фильму «Брат» и «Брат 2», где исполнялись песни из кинофильма и также песни того времени. И нас попросили поучаствовать. Тогда вот именно пришло решение, что давайте соберем группу. Сделаем это не акустически, а соберем полноценный коллектив. Значит, мы позвали барабанщика, мы позвали бас-гитариста, и мы отыграли на этом концерте 4 песни. И очень зашло на ура, людям очень понравилось, и к нам начали ходить и спрашивать, ли у нас что-нибудь намечается, если мы где-то играем, можно еще нас где-нибудь послушать. Вот тогда и родилась идея создать что-то массовое, оригинальное. После небольшого коллективного, скажем, собрания мы пригласили еще клавишника в нашу группу и создали группу «Где деньги, Зин», готовя вот этот творческий вечер «Мир вашему дому». Так что, в принципе, группа свежая, группа в этом составе еще не выступала, это будет дебют. К тому же еще у нас будет Александр Пузанов, у нас будет Дмитрий Фирсов, Михаил Яровой, Ольга Саяпина, Мурад Арыков и ведущий Альберт Гойхман. Все эти исполнители выбрали по несколько песен, которые им больше импонируют. И мы начали репетиции вместе с группой, представляя, вот как мы уже говорили, интерпретацию творчества Владимира Семеновича немного в новой обработке.
Тогда давайте в заключение обязательно сообщим, где, когда состоится этот концерт и как купить билеты.
Концерт состоится 11 февраля в Феникс Театр, который находится на Глен-Хантли Роуд в Элвуде. Начало самого концерта будет в 5 часов. Двери откроются в 4, будет продаваться легкая закуска, будет алкоголь, будут бутерброды. Билеты можно купить на Try Booking, также можно обратиться по телефону, и у нас есть страница на Фейсбуке. Можно позвонить 04-123-09-394 и узнать все детали и забронировать билет.
Я повторю этот номер 04123093994. Ну что ж, большое спасибо. Я думаю, что найдутся, конечно, любители творчества Высоцкого, которые придут на ваш вечер. В любом случае, это звучит очень интересно. Саша Землинский и Саша Соломонович, большое спасибо.
Большое спасибо.
А у нас все на сегодня. Спасибо большое, что присоединились к эфиру SBS на русском языке. Для вас сегодня из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.